Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Creative представляют. Павел Коршунов. Жестокая игра. Книга первая. Рождение. Не зная истинных законов Вселенной, можно случайно получить совершенно непредсказуемый результат. Создавая вполне обычный виртуальный мир, в конечном итоге можно оказаться заложником новой реальности, что живет по своим собственным правилам. И вот боги затеяли свою странную игру, а могущественные неписи ищут путь в закрытые земли. И лишь ты хочешь просто стать свободным и вернуться домой. Главное — суметь воспользоваться тем призрачным шансом, что подарила тебе судьба. Глава первая. Я поворачиваю штурвал в сторону, и флайер послушно входит в поворот. До финиша осталось всего ничего, и в этот раз я точно приду первым. Рядом на огромной скорости проносятся гигантские трибуны, закрытые защитным куполом. Где-то там сидят мои друзья и знакомые. Включаю форсаж на выходе из затяжного поворота. Резкий рывок и ускорение силой вжимает меня в противоперегрузочное кресло. Компенсаторы с трудом справляются с мгновенно выросшей нагрузкой, но корпус флайера выдерживает, хоть и раздается надсадный скрип корпусных креплений. Мощность правого двигателя упала на 10%. Нарушение системы контроля энергии первого контура. Металлический женский голос бортового искусственного интеллекта Роксаны не заставил себя ждать и тут же выдал еще десяток параметров по ключевым системам флайера.
«Дорогая, ты главное дотяни», — тихо прошептал я. «Вот выиграю, помирюсь с Киерой и подлатаем тебя так, что ты еще лучше станешь. А сейчас быстро проведи тесты и исправь хоть что-нибудь».
Но Роксана на то и, что и без моих команд знает, что делать. На центральной панели появилось изображение флайера с зелеными, желтыми и красными отметками. Хорошо, что последних было раз-два и обчелся. А вот желтых поровну с зелеными. Плохи мои дела. Но вот то одна, то другая метка стали менять цвет. И одновременно с этим бортовой ИИ через наушники оповещал меня о проделанной работе.
«Стабилизирую мощности обоих двигателей», — в заключение выдала Роксана. «Скорость 1200».
И буквально через секунду.
«Крутой поворот налево через 3, 2, 1».
Ориентируясь по заложенной в память карте трассы, подсказывает ИИ. Тут же поворачиваю штурвал в указанную сторону, одновременно сбрасывая мощность двигателей. Фух, кровь аж вскипела от адреналина. Я сильно рисковал, проходя этот вираж на такой огромной скорости. Правое крыло прошло в опасной близости от одной из колонн, что стоят по обеим сторонам трассы через каждый километр по всей ее протяженности. О да, это самая опасная трасса. Финал гранд-тура. Сотня скоростных флайеров и профессиональные пилоты с запредельной реакцией. И несмотря на лучшие системы безопасности и защиты, на возможности передовой медпомощи, смертность среди участников – частое явление.
«Номер 6 позади вас на расстоянии 1000 метров», – неожиданно выдала Роксана.
«Ну как?»
Вырвавшись вперед всех на почти 4,5 километра, я и не думал, что кто-то сможет так сильно сократить расстояние. Я без лишних размышлений опять запускаю форсаж, насилуя бедные двигатели флайера.
«Мощность правого двигателя упала еще на 10%, сообщает ИИ.
«Вот», — выругался я.
«Номер 6 в 600 метрах».
Мне показалось, или в голосе Роксаны прорезались тревожные нотки. «Я же на форсаже? Как он меня догоняет?» «Ах да, стабилизация мощности обоих двигателей, чтобы они одинаково работали». То есть, если упала мощность по каким-то техническим причинам на одном, на втором снижается программно. «Отключай ограничители», — приказал я Роксане. «Код красный 0». Правый двигатель тут же обозначился красным маркером, зато флайер наконец-то рванул вперед, как и положено.
«Критические показатели износа системы контроля!»
Я не слушал, что там бубнит ИИ, сосредоточившись на удержании машины, так и норовящей вильнуть в сторону. Главное, что шестой начал отставать. Ведь финиш, вон он, рядом.
«Поворот направо через 3, 2, 1. Опасность!»
Внезапно сиреной взвыла Роксана.
«Система контроля энергии второго контура вышла из строя. Отключение правой двигательной установки. Возгорание в заднем отсеке. Эвакуация пило...»
Но система почему-то не сработала, а дотянуться рукой до аварийного рычага я не успел. Огонь проник в кабину, и пламя жадно накинулось на свою жертву. Флайер подбитой птицы вильнул в сторону, завертелся волчком и... Удар. Взрыв. Боль в каждой клетке тела. И гаснущий свет перед глазами. Звонок по внутренней линии прервал размышления директора технического отдела корпорации «Лайф».
«Борислав Паулинович, ваш сын, он там...»
Послышался взволнованный прерывистый голос секретаря, молодой девушки, только недавно занявшей этот ответственный пост.
«Вела, я отлично помню, как он тебе нравится. Но давай по порядку. Что именно случилось с моим сыном?»
Твердый, уверенный в себе тон мужчины подействовал на девушку успокаивающе.
«Ваш сын?»
Слезный всхлип.
«Он в реанимации, в НИИ Клировского».
«Отменяй все записи и встречи на сегодня. Меня нет!»
Резко произнес мужчина. Борислав сбросил вызов и достал смартком.
«Ратмир, машину к входу, срочно! Едем в Клир!»
«Понял, шеф!»
Раздалось в ответ. Всего лишь спустя минуту после разговора водитель подогнал черный классический Меркьюри к входу в высокое стоэтажное здание в виде пики. Еще минута, и в машину сел директор техотдела. Автомобиль с визгом шин сорвался с места, мгновенно набирая скорость. Возле стеклянной полупрозрачной капсулы аппарата поддержания жизнедеятельности словно статуя застыл невысокий, крепкий, но совершенно седой мужчина.
«Сынок, сынок», — тихо прошептал он. «Зачем? Зачем тебе нужна была эта гонка? 21 год, вся жизнь впереди, а ты...»
За последние десятилетия работы директором технического отдела в корпорации «Лайф» Борислав отлично научился скрывать все свои эмоции за железной маской жесткого, но честного человека. И даже сейчас, стоя перед тем, что осталось от сына, единственного ребенка в семье, и от того самого любимого и дорогого старческому сердцу, он не давал волю раздирающим его изнутри чувствам. А ведь так хотелось зарыдать и закричать от горя, проклиная все на свете. И тех, кто придумал эти флайеры, и этот чертов вид спорта, где молодые дуралеи складывают свои умные и в то же время глупые головы, и... Но что толку? Сделанного не воротишь, а мертвого не воскресишь. Мужчина вышел из палаты, аккуратно прикрыв дверь. В коридоре его ждал главврач реанимационного отделения научно-исследовательского института имени Клировского. И еще один человек, руки которого не единожды спасали людям жизнь и не в таких ситуациях. Знаменитейший на весь мир нейрохирург, физик-биолог и, что главное, один из членов совета директоров корпорации «Лайф» и давний друг Борислава. Его он успел вызвать еще по дороге в медцентр.
«Гаран Акамирович, ты уж меня извини», —
крепко пожал руку нейрохирурга директор техотдела.
«Что так вот сорвал, но сам понимаешь».
«Ничего, ничего», —
коротко взмахнул собеседник, ладонью прерывая мужчину.
«У каждого из нас есть дети. Ты правильно поступил, позвонив мне. Для начала мне нужна полная медкарта, последние данные диагноста и энцефалограмма мозга».
«Давайте пройдем ко мне в кабинет», —
тут же предложил главный врач.
«Там есть все документы, и оттуда же мы сможем следить за состоянием пациента».
Час спустя. Тяжело вздохнув, Гаран, не спрашивая разрешения, достал сигареты и закурил. Почуяв дым, тихо загудели вентиляторы системы очистки воздуха.
«Воссоздать тело можно», — начал нейрохирург. «Вариантов несколько. Лучший из них, на мой профессиональный взгляд, камера глубокой регенерации. Вот только, Борислав Паулинович, здесь есть одно «но». Тело твоему сыну мы новое сделаем, да такое, что и не отличишь. А вот что с мозгом делать, я не знаю».
«А что именно там не так и почему это нельзя вылечить?»
Директор техотдела все-таки начал нервничать и, чтобы хоть как-то отвлечься, начал крутить в руках одну из ручек, лежащих на столе.
«Повреждены отделы, отвечающие за двигательные функции, за речевой аппарат, за...»
Прервался доктор, закуривая следующую сигарету.
«Много там, в общем, чего повреждено. Так что если он придет в сознание и хоть что-то сможет произнести, то его первые слова будут «убейте меня». Не жизнь это будет, а сущий ад.